Конец века, мира. После всеобщего, торжественного, открытого, строгого, страшного, решительного и последнего суда над существами духовно-нравственными, немедленно в тот же день и момент последует кончина мира, конец на земле благодатного Царства Христова и начало Царства Славы, начало новой блаженной жизни праведников и вечной жизни страданий грешников. После суда последует конец мира, кончина века. Эту истину засвидетельствовал сам Иисус Христос в своей притче о семени. Жатвы кончины века есть, а жнецы ангелы суть. Яко же оба собирают плевелы и огнем сожигают. Так и будет скончание века сего. Евангелие от Матфея, глава 13. Не должно понимать под словом «конец» уничтожение мира. Бытие мира не кончится, мир не уничтожится, но только изменится в соответствии тому, как не уничтожается человек, изменяясь только из тленного в нетленного, из смертного в бессмертного. С изменением человека последует изменение всего мира, изменение законов природы, последует новое устроение мира, соответственно имеющему настать новому порядку в Царстве Христовом. Изменение мира будет произведено огнем, по свидетельству Слова Божия. Так апостол Петр говорит, «Нынешние небеса и земля тем же словом сокровенна суть огню блюдома на день суда и погибели нечестивых человеков. Приидет же день Господень, яко тать в ноще, вон же небеса оба с шумом мимо едут, стихии же сжигаемые разорятся, земля же, я же на ней дела сгорят. Чающим и скорее быть и желающим пришествия Божьего дня, его же ради небеса сжигомо разорятся, и стихии опаляемо растают». Второе послание Петра, глава 3. Что действительно, рано или поздно последует кончина века, конец мира, в том удостоверяет нас божественное откровение и наука. Откровение приписывает изменение мира огню, а наука, кроме огня, допускает в средства изменения онного и другие способы, могущие положить конец настоящему состоянию Земли, а следовательно и живущему на ней человечеству. Вот свидетельство Слова Божия о действительности конца мира. В Ветхом Завете пророк и царь Давид о конце мира так писал: «В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоей – суть небеса. Та погибна, Ты же пребываешь, и вся яко риза обветшает, и яко одежду свиешь и я». Как благоприятно соответствовала природа состоянию душ первых человеков до их падения, так стало неблагоприятно она соответствовать человеку по падении. «Суете бы, тварь, повинуйся неволе, но заповинувши гою на упование. Вем бы, яко всяка тварь с нами совоздыхает и соболезнует даже до ныне». Послание к Римлянам, глава 8. То есть вследствие падения человека вся тварь невольно покорилась работе истления и совоздыхает и соболезнует с нами, чего с природой не было до падения прародителей. Тогда, то есть до падения прародителей, по словам апостола Павла и книги Бытия, видно, что творение было добро зело, что во всем творении духовном и чувственном царствовал мир, то есть согласие, союз, гармония, радость, блаженство. Следовательно, все созданное Богом было в единении, союзе, взаимном отношении и общении со своим Творцом Богом и между собой. Все было в мире и согласии, пока не нарушил их сам человек, царь природы. С падением человека расстроился союз всего создания, и из мирного согласия последовало враждебное восстание, посеянное в творении Божьем врагом мира и любви. Так точно должна природа соответствовать и новому духовному человеку. Весь видимый вещественный мир, во зле лежащий, должен очиститься от гибельных следствий человеческого греха и обновиться в соответствии обновленному человеку. Яко и сама тварь освободится от работы истления в свободу славы чад Божьих. Обновление мира совершится в последний день посредством огня, так что на новом небе и на новой земле не останется уже ничего греховного, а будет жить одна правда. За изменением человека немедленно последует и изменение природы, и будет тогда новая земля и новое небо, по свидетельству самого Творца неба и земли, их создавшего, и их, могущего изменить по их назначению. Небо и земля придут, и в другом месте, доколе стоит мир, или скорее придет небо и земля, скорее миру настанет конец. Сия с вами есть во все дни до скончания века. Из всех слов самого Господа Иисуса Христа видно, что небо и земля нынешние только придут, не уничтожатся, а по словам Давида, как старая одежда изменится в новую, что подтверждает и апостол Петр, говоря, «Мы ожидаем, по обещанию Господа, нового неба и новой земли, где будет царствовать только одна правда». И Иоанн Богослов действительно видел в Откровении небо новое и землю новую. Первое бы небо и земля первая преидоша. Точно так же учили о конце мира и все учители церкви. Святой Ириней, не сущность и не вещество творения упраздняется, ибо истинен и силен тот, кто устроил его, но приходит образ мира сего, то есть то, в чем произошло расстройство. Когда же придет этот образ, и человек обновится и восстанет для нетления, тогда явится новое небо и новая земля. Святой Кирилл Иерусалимский. «Приедет с небес Господь наш Иисус Христос, приедет со славой при скончании мира сего в последний день, ибо будет скончание мира сего, и сотворенный мир сей обновится. По элику разврат, татьба и любодеяние, и всякий род грехов, разлияся по земле, кровь с кровьми, смесилась в мире, то, чтобы сие чудное обиталище твари не осталось навсегда исполненным беззакония, придет мир сей, дабы снова явиться лучшим. Свет Господь небеса не для того, чтобы истребить оные, но чтобы опять явить их в лучшем виде. Выслушай слова пророка Давида. «В началях ты, Господи, землю основал еси, и дела руку твоей — суть небеса. Та погибнут, ты же пребываешься». Но скажет кто-либо, почему же он говорит ясно «погибнут»? Сие видно из последующего. «И вся яко риза обетшает, яко одежду свиеши я, и изменятся. Ибо как о человеке говорится, что он погибает, как то сказано, видите, как праведный погибли, и никто же не приемлет сердцем. Между тем, как он ожидает воскресения, так равно ожидает некоторого воскресения и небо». Святой Василий Великий. Пред возвещением догматов о скончании и изменении мира служит и то, что предано нам ныне кратко в самых начатках богодухновенного учения. «Вначале сотвори Бог, начавшееся со временем по всей необходимости и окончится во времени. Если имеет начало временное, то не сомневайся о конце». Но они, ученые-язычники, не нашли одного из всех способов, как уразуметь Бога, Творца Вселенной и праведного Судью, воздающего каждому достойно по делам, и как вместить в уме вытекающую из понятия о суде мысль о скончании, потому что миру необходимо измениться, если и состояние душ перейдет в другой род жизни. Ибо как настоящая жизнь имеет качество, сродное всему миру, так и будущее существование наших душ получит жребий, свойственный своему состоянию. Блаженный Иероним. Ясно показывается, что кончины и погибель мира означает не обращение его в ничто, но изменение в лучшее. Равным образом и то, что написано в другом месте, будет свет луны, аки свет солнца, значит не погибель прежнего, но изменение в лучшее. Размыслим о сказанном. Приходит образ, а не существа, тоже выражает святой Петр. Не сказал, узрим иные небеса и иную землю, но прежние и древние, измененными на лучшее. Также учили Иустин Мученик, Афиногор, Тициан, Феофил Антиохийский, Минуций, Феликс, Ипполит, Мефодий и другие. Пятый Вселенский собор, опровергая разные заблуждения оригенистов, торжественно осудил и то их лжеучение, будто вещественный мир не преобразится только, но совершенно уничтожится. История бытия мира представляет три великие периода. Из рук Творца, источника любви, все вышло, по собственному его свидетельству, добро-зело, то есть совершенно и прекрасно настолько, насколько было нужно на первый раз. Если бы было все созданное несовершенно и непрекрасно, то в чем же бы и состояло то расстройство по падению прародителей? В творении Божьем мы видим дивный порядок всех вещей и гармоническое устройство каждой вещи. Каждая вещь назначена к высшему или низшему служению в царстве природы. В царстве природы, подобно как в доме мудрого и благоразумного владыки, все устроено благообразно и по чину, то есть низшее непосредственно служит высшему, как ему подчиненное. Существа неорганические преимущественно служат органическим, а сии – чувствующим, а чувствующие – разумным. Сие же последние назначены для торжественного, непосредственного и видимого служения Богу, которому и все служит непосредственно или посредственно. Как жизнь всему миру дает Дух Святый, без которого все мертво, следовательно, в творении Божьем главная составная часть творения есть духовно-нравственный мир, от состояния которого зависит и состояние мира физического. Так и было при начале, тотчас по сотворении. Единство и согласие в целом творения – все добро-зело. Все было подчинено человеку, существу духовно-нравственному. Все работало ему, и природа физическая согласовалась с природой духовно-нравственной. Тогда земля и небо, то есть атмосфера и все ее явления, были в благоприятных отношениях с человеком. Повреждение произошло в природе духовно-нравственной, и следствие сего отозвались немедленно и во всем творении, во всей видимой физической природе. Единомыслие рушилось, гармония распалась, все пришло в состояние чуждой любви, все восстало преимущественно на виновника злополучия, человека, от которого, так сказать, как бы яд разлился по всему миру, изменив его блаженное состояние на состояние, находящееся под гневом Божьим. Ныне весь мир во зле лежит, как свидетельствует Слово Божие, что случилось по падению прародителей. Следовательно, до падения в нравственном мире мир не лежал во зле, а в нем жила правда. Слово Божие открывает нам три периода бытия мира. Первое – до падения, второе – по падению и третье – по восстановлению. Первое состояние мира, или первый период его бытия, носит характер, высказанный самим Богом, что все добро зело. В исполнении закона, как естественного назначения твари, заключалось ее блаженство. Нарушение же закона поставляло тварь в состояние ей неестественное, следовательно, противоположное блаженству. По воле Творца Бога все служило друг другу, все зависело друг от друга, и во взаимном отношении заключалось блаженство и целого, и частей. Кроме любви и исполнения закона ничего не было. Все стремилось исполнить свое назначение, и в этом-то стремлении заключались жизнь и блаженство. Несогласия не могло быть, потому что оно противоречит словам Божьим, что все добро зело. Бог – творец среди своего творения. Духовно-нравственный мир и физически должны исполнить свое назначение, взаимно действуя один на другой, как составляющие одно многосложное целое. Закон действия определен, исполнение воли создавшего, достижение цели своего назначения, стремление к совершенству. Представители дел Божьих или всего его творения, существа духовно-нравственные, духи и души, ангелы и люди, семейство одного отца, царство одного царя, живут и созданы для одной цели, имея один и тот же закон и одну природу. Единомыслие соединяло ангелов и прародителей, имело соединить и все человечество, ежели бы не последовало падение. Человек, таинственно соединенный из души и тела, составил решительно одно целое, и душа и тело взаимно действовали друг на друга радостотворно. Эта истина открывается сама собой из настоящего состояния человека, в котором дух восстает на тело, и тело на дух, и по слову Иисуса Христа, дух бодр, плоть же немощна. Это естественно нынешнему состоянию мира и человека. Следовательно, это неестественно было первому состоянию мира и человека, когда все было добро-зело. Ежели еще и ныне разительно замечается союз, гармония или как бы сочувствие природы видимой и невидимой, нравственной и физической между собою, взаимные отношения и взаимное влияние одной природы на другую, как же не допустить радостотворного взаимного действия сих природ между собою до появления на земле зла, ежели теперь, когда все воздыхает, болезнует, мы видим отношения благоприятные, светлые, солнечной погоды на духовное состояние человека, а вместе с тем и на его видимую природу, тело. При солнечной погоде, говорят, и на душе как-то веселее, отраднее, а с тем вместе с живостью и духа, и тело приходит в особое деятельное состояние. Что-то радостное отражается и в душе, и на теле. И наоборот, пасмурная, туманная, дождливая погода производит и на душу, и на тело человека противные действия. На душу что-то грустное, тоскливое, располагающее тело к бездействию. Коротко, хорошая погода благоприятно, радостотворно действует на весь организм человека. Худая же производит в организме человека действие противное. На душе грусть и в теле изнеможение. И больные, и здоровые, против воли, желания, сочувствуют состоянию погоды, атмосферы. Пресыщенное тело препятствует деятельности духа. А веселое расположение духа производит и в теле охоту, и ревность к труду, так что самая внешняя деятельность растворяется какой-то неизъяснимой радостью. Таким образом, из настоящего состояния мира и человека мы безошибочно заключаем, опираясь еще на свидетельство Божьего откровения, что в первый период бытия мира все добро зело, заключаем о дивной гармонии частей всего творения Божия, при котором только и было возможно блаженство. Итак, назначение всего созданного Богом, имеющего своим венцом человека, назначение блаженства, стремление к совершенству, вечная жизнь. А где вечная жизнь? В Царстве Бога, Господа Иисуса Христа. Жизнь во всем Его творении, жизнь всего мира. Жизнь в раю на земле, где все дышит согласием, блаженством, где все служит с любовью и радостью друг другу, где небо и земля – то есть земля со своей атмосферой, небом, в союзе и гармонии с духовно-нравственным миром, с прародителями, или физическая природа в союзе с духовной природой, как в человеке тело с душою. Это и есть первый период бытия мира в его невинном, безгрешном, блаженном состоянии с характером и отличительным его свойством, самим Господом засвидетельствованными «все добро зело». В понятии добра нет понятия зла. Надолго ли продолжался первый период бытия мира, то есть его блаженное состояние, и какова была мера и степень блаженства? Слово Божие сего не открыло. За нарушением закона Божия, закона нравственного, не последовало уничтожение виновных и мира, но праведнейшее наказание. Последовало наказание, а не уничтожение, имеющего существовать вечно. Наказание не есть уничтожение, прекращение бытия. Из характера же второго периода открывается только то, что блаженство первого периода потеряно, и зло, которого совершенно в первом периоде не было, Теперь в мире господствует уже так, что и самое добро не остается без примеси зла. Весь мир во зле лежит. Вот характер или отличительное свойство второго периода бытия мира. С падением прародителей тотчас же изменилось свойство вся видимая природа. Первое – тело восстало на дух. Второе – земля изменила свое плодородие, а с изменением свойств земли, подпавшей не благословению, а проклятию, изменилась и атмосфера. Изменились небо и земля. Звери вооружились на прежде бывшего своего царя. И так далее. Второе состояние мира или второй период его бытия имеет тоже свой отличительный характер, противоположный первому и тоже высказанный в Священном Писании. Весь мир во зле лежит. Однажды данная миру жизнь не отнята, но жизнь с блаженством или блаженная жизнь изменилась в жизнь плача и скорби. То, что составляло блаженство, отнято за нарушение закона, так точно, как часто, своевольно разрушая здоровье, впадаем в болезнь. Духовно-нравственная и физическая природа человека тесно соединилась одна с другой, составив одухотворенную плоть или воплотившийся дух. Ныне же не так, как прежде. Ныне, по словам апостола Павла, восстали части человека одна на другую. Дух воюет на плоть, а плоть на дух. И человек часто не то творит, что хочет, но то, что ненавидит, исполняя волю, желание тела и порабощая ему дух. Как две природы в человеке взаимно действуют одна на другую, то и физический мир в союзе, гармонии и во взаимном отношении с духовно-нравственным миром, то есть с его существами, как оживотворяемые одним и тем же Духом Святым, дающим жизнь всему миру. Изменения в нравственном мире не оставались без отношения к миру видимому, физическому. Во время страдания Бога человека земля потряслась, завеса церковная разодралась надвое, камни распались, солнце померкло, воскресли многие умершие. Расстройство нравственного мира дошло до своего предела и отразилось в видимой физической природе, во всемирном потопе, по свидетельству Слова Божия. Падением прародителей начался второй период бытия мира, расстройством в нравственном мире, непослушанием Богу Творцу, а затем стали все более и более следовать изменения и в физической природе, которые окончательно довершились во всемирном событии – потопе, окончательно изменившем и землю, и небо, то есть атмосферу. После потопа прежних неба и земли не стало. Вода изменила землю, а земля всегда находится в соотношении с атмосферой. Следовательно, последовало и изменение неба, атмосферы. И явились, по слову апостола, нынешние небеса и земля. Состояние мира возле лежащего, чуждого правды, о которых уже нельзя сказать, что нынешнее небо и земля добро зело, ибо земля лишена благословения, проклята, а с землей и все воздушные стихии враждуют. Значительно и очень значительно сократилась противу первого периода жизнь человеческая, и ухудшились самые условия жизни. Это второй период бытия мира, в котором измененное небо, атмосфера и земля, называемые апостолом Павлом, нынешними. С тем самым уже названием подтверждается, что небо и земля настоящего времени уже не те, которые были до потопа. Слово «нынешнее» соответствует настоящему времени, следовательно, для будущего времени или для выражения имеющего быть преобразованного мира, находим слово «новое» и «небо» и «земля» по свидетельству апостола Иоанна и апостола Петра. И наконец, наступит третье состояние мира, или третий период бытия его, где все новое, и человек, и небо, и земля – и где живет только правда по свидетельству апостола Петра. Итак, в третьем периоде бытия мира опять будут и новое небо, и новая земля, следовательно, отличные от настоящих. Нынешнее небо и земля не уничтожатся, но изменятся в новые посредством огня, как первый перевод бытия мира и человека уступил второму посредством воды. Вода и огонь имеют важное, таинственное значение в религии вообще. Как золото очищается от посторонних примесей огнем, так и миру, небу и земле, то есть земле с ее атмосферой, должно очиститься от зла, в котором лежат, посредством огня, по апостольскому свидетельству. Тогда опять для нового, возобновленного человека будут и новое небо, и новая земля, в которых живет одна только правда, и к восстановленным миру и человеку опять уже можно будет отнести слово «добро-зело», иначе и быть не может. Примирить веру с наукой есть, кажется, прямое назначение современного знания. Ежели всякая наука есть систематическое изложение истин, относящихся до какого-либо предмета, то разумеется, что эти истины, добытые наукой, должны быть в согласии с откровенными истинами, открытыми человеку самою истиною, как об этом засвидетельствовал сам Бог. «Я – истина, и без меня не можете творить и ничего». Следовательно, без откровенных истин невозможно правильное научное совершенствование. Только в настоящее время откровенные истины стали подтверждаться современным знанием и приходить в согласие с наукой. Апостол Петр и Иоанн Богослов свидетельствуют нам о третьем периоде бытия мира, об измененных, новых земле и небе и изучении устройства Вселенной. Наука допускает сию истину, что умершие миры, следовательно, и наша планета Земля, могут снова начать жизнь. А ежели начать жизнь, значит и сделаться обиталищем существ. Слово Божие не говорит о смерти, уничтожении Земли, но свидетельствует только о ее изменении, какое произойдет и с живущими на ней людьми в момент кончины мира. То есть все умрут и тотчас же воскреснут в новом лучшем виде, со всеми прежде умершими. С тем вместе произойдет и изменение Земли. Наука видит причину, могущую умершие мировые тела опять призвать к жизни. Столкновение тел может возбудить жизнь. Все верования и здравый ум свидетельствуют человеку о начале и конце мира, и эта мысль общечеловеческая, принадлежит человеку на всех ступенях его развития. Так, например, верование китайцев о кончине мира состоит в следующем. Некто Феса, первоначально открывший в Китае соль, со временем был признан ими за Бога. Феса придет опять на землю только за тем, чтобы возвестить конец мира. В древнейшей греческой мифологии в одном из мифов есть пророчество, или как бы указание, на догмат о конце мира и его преобразование посредством огня. С победой добра над злом, света над тьмою последует конец всего мира, и для будущей жизни сей мир преобразится в лучшее посредством огня, то есть старый мир сгорит. А имеющим рано или поздно наступить конце мира не в смысле прекращения, уничтожения, а только преобразования в лучший мир, и именно посредством огня, учил за 500 лет до Рождества Христова Гераклит. Он прямо говорил, что мир, совершая вечные и бесконечные кругообращения, наконец сойдется с началом, которое, по его учению, есть первобытный огонь, и сгорит, но не уничтожится, а изменится, ибо из пепла произойдет новый мир. Демокрит, творец первого механического мировоззрения, учил, ежели миры могут возникать, то они могут и исчезать. Но исчезать не в смысле прекращать бытие, как сам же Демокрит учил, что ничто из существующего неуничтожимо, а значит, только изменяет образ, вид, бытие старое на новое. Наука говорит, что наша планета, Земля, имеет много способов погибели, и наивернейшим из всех признает огонь, наполняющий внутренность земного шара. Что мир разрушится огнем, это учение перешло к нам от древних иудеев, и есть учение христианской церкви и всех ее учителей и писателей. Возможность конца мира посредством огня наука признает за положение, достойное вероятия. Известно, что на каждые 100 футов вглубь Земли температура увеличивается на 1 градус. На 2 с четвертью версты вглубь температура будет 80 градусов. Здесь вода кипит. На 20 же верст вглубь жар доходит до 800 градусов, где все минеральные тела обращаются в пары. Каков же должен быть жар при центре или в самой середине земного шара, до которой от поверхности Земли считается 6000 верст? Действительно, можно почти, наверное, предполагать, что поверхность шара, на котором мы строим свои города и жилища, имеет не более 15 верст, 10 лие толщины, и что за этим тонким слоем все минералы находятся в расплавленном состоянии. С другой стороны, доказано, что эта тонкая поверхность земного шара постоянно колеблется, и что не проходит 30 часов без того, чтобы не оказалось более или менее сильного землетрясения. Мы, следовательно, живем на тоненьком плоту, который с минуты на минуту может пойти ко дну, то есть в пропасть огня. История неба Фламариона, страница 520.